от реки Гусь, скользя, падая и отчаянно крича, бежали несколько любителей подледного лова. С ужасом Мощин увидел, что из реки к ним тянутся щупальца непонятных чудовищ, напоминающих американский фильм ужасов. Вот одно из щупальцев дотянулось до старика в дахе. Старик отбивался от чудовища удочкой.
«Что это?» — закричал Мощин.
«Возьмите пистолет!» — приказал профессор. «Он у вас под ногами!»
«Но что это?» —
повторил вопрос Мощин, шаря под ногами в поисках оружия.
«Стреляйте! Это водоросли!» — крикнул профессор.
Мощин стал стрелять, и, стреляя, он все более входил в раж. Водоросли не пострадали от его стрельбы, но нескольких рыбаков ему подстрелить удалось. Патроны кончились. Мощин запустил пистолетом щупальце, а профессор укоризненно произнес.
«Не по-хозяйски себя ведете! Пистолеты на улице не валяются!»
Он вытащил из кармана маленький, но мощный электромагнит и притянул пистолет к себе в карман. Они пересекли грязевой поток и взяли курс выше по склону. Там, на суше, им пришлось бросить надувную лодку, и они побежали задними дворами, где еще лежал снег. Его белизна выгодно отличалась от черной грязи. Даже Мощин наконец проникся этой мыслью и сказал.
«А может, зря мы так чистим, дорогой мой человечище?»
«Поздно раскаиваться. Вас предупреждали, а вы не вняли. Теперь вся надежда на петряновцев-соколовцев».
«На кого?»
«Не отставайте!»
Они подбежали с тыла к трехэтажному кирпичному зданию. Мощин, который никогда не ходил по дворам, не сразу сообразил, что это средняя школа номер 2. Задняя железная дверь была закрыта. Минц постучал в нее 3 раза, потом после паузы еще 2. Дверь приоткрылась. Мощин ожидал увидеть в щели человеческое лицо, но ничего не увидел, потому что, как оказалось, лицо появилось на уровне его пояса. И голос оттуда потребовал.
«Пароль! Таблица Менделеева!» — послушно ответил Минц. «Отзыв!»
«Гафний!» — произнес высокий голос.
Железная дверь со скрипом отворилась, и девочка лет 10 в синем халате и респираторе впустила мужчин в темный коридор.
«Следуйте за мной!» — строго сказала девчушка. «Смотрите под ноги! Здесь свет в полканала. На электростанции предохранители летят один за другим. Сначала слизью покрываются, а потом летят к чертовой бабушке».
«Девочка, разве можно так выражаться?» —
удивился Минц, а Мощин спросил.
«Почему они летят к этой бабушке?»
«А вы пробовали действовать солями гафния на медные провода? Ну?»
«Не пробовал».
«Тогда нагнитесь», — сказала девчушка, — «а то лбы расшибете, коллеги».
«Я тебе не коллега», — рассердился Мощин. «Я руководитель этого города».
«Кто вас не знает?» — вздохнула девочка. «Как говорит моя мама, скорее бы он по этапу загремел».
Мощин хотел спросить адрес мамы, чтобы принять меры, но постерегся. Девочка провела их темным коридором до лестницы, затем наверх, мимо школьной раздевалки, в которой в ожидании хозяев смирно стояли ряды резиновых сапог и висели резиновые дождевики. У двери в химический кабинет она остановилась и условно постучала. Из-за двери послышался голос.
пароль!»
Но вместо положенного ответа девочка сказала:
«Открывай! Нас могут в любую минуту засечь! Я привела людей!»
Дверь приоткрылась. Взрослые вошли. В химическом кабинете тревожно пахло. Из нескольких детей, ожидавших там, трое или четверо были в противогазах.
«Садитесь!» — предложил мальчишка в красном свитере. «Располагайтесь! Вы пришли просить союза?»
«Чего просить?» — не понял Мощин.
«Да»,
— сказал Минц.
«Мы пришли просить помощи от имени всего города».
«Так не пойдет!»
Мощин поправил очки и пошевелил щеками.
«Все идет путем, все под контролем!»
«Разуйтесь!» — приказал мальчик Мощину.
«Попрошу без выпадов!» — рассердился глава города. «Кто твои родители? Давно не пароли?»
«Поставь его, Руслан!» — сказала девочка, которая привела Мощина и Минца. «Ему нравится ходить на копытах, ездить на машине без дна и покрышек. А когда он придет домой и увидит, что сделали с его квартирой водопроводные удавы, он будет хохотать».
«Какие удавы?»
— слабым голосом спросил Мощин.
«Где удавы?»
«Идите!» — сказала девочка. «Мы вас не задерживаем».
Мощин, конечно, хотел закончить безобразие, которое обрушилось на великий гусляр. Он хотел видеть себя и близких красивыми и здоровыми. Но его возмущало то, что за спасение города взялись недоросли, двоечники, детишки.
«Пожалейте самолюбие Леонида Борисовича», — попросил детей Минц. «Он нервничает и не понимает, что бормочет. Он же не знает, чем все это грозит».
«А чем?»
— быстро спросил Мощин.
«Гибелью всего живого», — ответила девчушка. «Возьмите элементарный компьютер, и он вам все экстраполирует».
«И можно все вернуть взад?»
— спросил Предгор.
«Можно, но не сразу», — ответил злой мальчик Руслан. Видно, главарь этой банды несовершеннолетних.
«Мне надо посоветоваться».
«С кем?»
— удивился Лев Христофорович.
«С товарищами», — строго ответил глава города, потому что не знал, с кем бы ему посоветоваться, но точно знал, что советоваться необходимо — это как бы административный ритуал.
«Пускай идет», — безнадежно сказала девочка.
Она так показала на дверь, что на Мощина, который уже направился к этой двери, снизошло прозрение.
«Что я делаю?» — подумал он. «Я иду к смерти и толкаю к ней собственную семью. Я уже стал уродом. И чего я боюсь? Кого я презираю?»
Мощин обернулся к детям, которые внимательно смотрели ему вслед, и тихо произнес:
«Простите меня, дети, давайте спасать наш город вместе. К сожалению, я истратил доллары».
«О деньгах ни слова», — сказал Минц. «Нам все известно. Перейдем к делу».
«Нам нужны ваши гарантии», — сказал Руслан. «Во-первых, прибавить зарплату учителям нашей школы».
«И заплатить ее, наконец», — добавила девочка.
«Во-вторых, отремонтировать в нашей школе крышу».
«Сделаю».
«И главное, больше никогда не вступать в сделки с грязными типами».
«Но он же из Москвы приехал», — сказал Мощин.
«В Москве тоже в отдельных случаях иногда встречаются не очень хорошие люди», — заметил Минц.
«Забудьте об этой соли», — сказала девочка, — «что бы вам ни предлагали».
«Клянусь!» — воскликнул Мощин. «Клянусь здоровьем моего внука!»
Потом он понизил голос и спросил.
«А копыта вы мне исправите?»
«Пока копыта появились на ногах 42% жителей нашего города», — сообщил Минц.
«А я и не заметил».
«Вы вообще не очень наблюдательны», — сказал профессор. «Так поклянетесь?»
В комнату снаружи ворвался глухой шум.
«Что это?»
— спросил Мощин. Руслан ответил.
«Как я и предполагал, под землю ушел памятник первопроходцам».
«Да вы с ума сошли!» — закричал Мощин. «Вы забыли, что это гордость нашего города!»
«Спешите, клянитесь!» — сказал Руслан. «Иначе с каждой минуты положение будет ухудшаться!»
«Клянусь!» — сказал Мощин. «Клянусь, клянусь, клянусь!»
Руслан стал раздавать детям опрыскиватели, сделанные из садовых лейк. Досталось полейке и Мощину с Минцем.
«Пошли по улицам!» — приказал Руслан. «Чтобы ни одного квадратного метра без обработки не осталось! Экономьте дезинтегратор!»
Лейка была тяжелой. Мощин наклонялся, неся ее. Детям тоже было нелегко, но они не жаловались.
«Как же они это изобрели?»
— спросил Мощин у Минца.
«Химическую формулу мы определили вместе», — сказал профессор. «Практическую сторону дела осуществили кружковцы».
«Может, мне разуться?» — спросил Предгор. «И на ноги попрыскать?»
«Всему свое время», — ответил Минц. «Выздоровеем».
«И у вас тоже?»
Мощин показал дрогнувшим указательным пальцем на сапоги профессора.
«Нет»,
— ответил Лев Христофорович.
«Я вовремя спохватился».
Когда все дети и взрослые вышли на улицу, мальчик Руслан указал, кому в какую сторону идти. Мощину достался фабричный район в Слободе, а Минцу — набережная. Так их развела судьба. Мощин пошел к фабричному району, прыская по дороге из лейки на черную мостовую, но на четверти дороги остановился. Тревога за судьбу семьи взяла свое.
«Тут этих юных химиков, — подумал он, — больше, чем достаточно. Они весь город обработают, а меня ждет семья».
Обхватив лейку руками, Мощин засеменил к родному дому. Когда он, скользя и спотыкаясь на пустынных улицах, добежал до родного подъезда, за дверью его поджидала отвратительная девчонка, дочь невоспитанной матери.
«Мы так и знали», — сказала она, — «что вы не станете заботиться о городе, а побежите в свою нору».
Рассерженный Мощин замахнулся лейкой, но девочка каким-то китайским приемом положила его в грязь. А сама передала лейку Мощина его внуку, который и поспешил за девочкой спасать население. Как оплеванный Мощин побрел к себе и стал ругать жену, что не досмотрела за внуком, а теперь он может погибнуть. Потом он принялся затыкать все дырки и щели, чтобы не проникли водопроводные удавы. Тут он устал, и его сморил сон. Леонид Борисович проснулся на следующее утро. Светило зимнее скупое солнце и рассыпалось искорками по снежному покрову, который за ночь очистил городские пейзажи. По улице бегали лыжники и мальчик с санками. Мощин потряс головой, будто отгоняя дурной сон. Заглянула жена и спросила, будет ли он завтракать.
Мощин был зверски голоден.
Кушая яичницу с салом, он спросил жену.
«Римма, как наш Герасик?»
Я его уже в садик отвела, — ответила жена.
А его копыта?
Акстись, старый богохульник, — испугалась жена. Откуда у Герасика копыта?
Откуда и у меня?
Мощин вспомнил о состоянии своих ног и поглядел под скатерть. Его ноги, упрятанные шлепанцы, были обыкновенными человечьими ногами, правда, с мозолями. И тогда Мощин понял, что все ему приснилось.
Его не убедило в обратном даже лейка с пульверизатором, стоявшая в прихожей, и то, что машина за ним не пришла, и он пошел на службу пешком.
Его не смутило даже то, что на площади экскаватор и подъемный кран вытаскивали наружу гигантский бронзовый памятник первопроходцам. Ему было приятнее думать, что все прошлое лишь плод его плохого пищеварения. В таком настроении Мощин пришел к себе на службу и поднялся в кабинет. Он поздоровался с Валюшей, потрепал ее по щечке, велел согреть чайку. Придгор только начал разбирать бумаги, но тут Валюша сунула мордочку в дверь и сказала, что пришел господин Неунывных, Глеб Степаныч.
Мощин нахмурился, вспоминая, кто это такой. Вошел ничтожный человечек в оформлении современного дельца.
«Вижу, у вас весь порошочек вышел», — сказал он радостно. «Так у меня с собой новый самосвал. Победим снежный покров к юбилею родного города, а?»
«Нет, нет и еще раз нет!» — закричал Мощин.
Он все вспомнил. «Значит, это не сон!»
«Значит, пришла смерть великого гусляра в человеческом образе!»
«Уходи!» — сказал Мощин.
«Ты что, старик, как бы охренел в натуре?» — спросил Неунывных. «Ты же контракт с моей фирмой подписал!»
«Нельзя! Город гибнет!» — твердо сказал Мощин. «А хрен с ним, с городом!»
Неунывных вынул из кармана длинный конверт.
«Здесь 500 на крышу твоего особняка!»
«Возьмите их обратно!» — приказал Мощин.
«У меня в машине, —
сказал на это гость, — 2 крутых лба,
достойные люди. В городе Котласе демократы чертовы попытались помешать цивилизации. Знаешь, они где?»
«В больнице!»
И Неунывных принялся пронзительно хохотать.
«Вы не представляете, к чему это приводит!» — взмолился Мощин.
«Представляю! Как не представить!» — ухмыльнулся гость. «На месте Москвы уже грязевые озера. Аромат, скажу тебе, класс! Будем создавать грязевой курорт, блин! Японцы приедут!» «Жалко столицу!»
«Ты мне лучше скажи, у тебя продукт кончился или какая-то сволочь формулу разгадала?»
«Не скажу», —
мужественно ответил Мощин. Неунывных покачал головой и вынул из внутреннего кармана еще один конверт. Положив его на расстояние вытянутой руки от главы города, он произнес:
«Я пока пряником тебя обрабатываю. Смотри, возьмусь за кнут, будешь бедный и больной».
«Но у меня копыта отросли».
«А что, плохо? Я сам на копытах, понимаешь? Хожу, рога только утром спилил.
И что?»
«Говори имена моих врагов, блин!»
«Нет, я не могу взять на себя ответственность за гибель города и государства в целом».
«Понимаем», —
сказал неунывных, потянул к себе конверт, а другой рукой подхватил второй конверт, лежавший уже совсем близко от мужчины.
«А сколько тут всего?»
Хриплым от страха и волнения голосом спросил глава города.
«Всего кусок, 1000 баксов. Считай, закончишь крышу, и еще на ботинке внучку останется».
«У него тоже копытца!»
В глазах мужчины блеснула слеза.
«Цивилизация требует эволюции», — туманно заметил делец. «У тебя выбора нет. Или ты останешься без денег, весь в синяках и переломах, или ты сотрудничаешь с цивилизацией. Проведешь отпуск на Канарских островах, отдышишься. Наши все там отдыхают».
Страшно было мужчину, но он понимал, что не сможет противостоять организованной цивилизованности, у которой телохранители возле Мерседеса. Бессмысленна борьба с прогрессом.
«Кружок юных химиков», — признался он. «В школе номер 2. Петряновцы, соколовцы. Во главе профессор Минц. Старый, но подлый. Стоит на пути цивилизации. А вы мне переизбирание обеспечите?»
«Мы за своих героев горой стоим», — заверил неунывных. «Не дрейф, кореш!»
Разумеется, Мощин никому бы не позволил так себе обращаться. Но в тот момент его охватило сладкое чувство принадлежности к могучему миру организованной цивилизованности.
«Если что, то всегда отмоем», — нежно закончил неунывных. «Мы таких вытаскивали. По 5 трупов на шее и миллиарды долларов. А в результате все их уважают». «Ну, я не хотел бы, чтобы наши отношения...»
«Ну, ты тюфяк!»
— с добрым юмором ответил гость.
«Скажи теперь, как покороче к этой школе пройти?»
«По Лермонтовской. Потом повернете на Советскую. А детям ничего не будет?»
«А что им может быть? Не переживай. Ты о себе думай. А Минца мы где возьмем?»
«Пушкинская, дом номер 16»,
— быстро сказал Мощин и постарался сразу все забыть.
«Все!»
— подытожил неунывных.
«Начинаем рассыпку! Зови дворников!»
Что Мощин и сделал. Хотя ему было душевно тяжело. Он, правда, утешал себя, что с копытами и рогами жить можно, даже интересно. О приезде в город Мерседеса и сопровождающего его самосвала юным химикам было известно. Они, правда, не могли поверить в то, что Мощин сменит свои позиции. Но их предупредил об этом профессор Минц. Дети не хотели вступать в конфликт с приезжими. Но когда в школу с переднего входа вошли 2 телохранителя с резиновыми дубинками в сильных руках и стали допытываться у гардеробщицы тети Дуси о том, где скрываются юные химики, они поняли, что пути к миру нет. Тетя Дуся сначала пыталась сопротивляться, но ее ударили дубинкой по щеке и кулаком под дых. Тетя Дуся начала плакать, но детей не выдавала. Малыши разбежались по классам, преподавательницы заперли двери. На лестничной площадке над гардеробом неожиданно появились юные химики. Впереди совсем маленькая,
но талантливая девочка. За ней ее друзья во главе с Русланом. Все держали в руках пульверизаторы, сделанные на основе обычной садовой лейки.
«Отпустите тетю Дусю!» — скомандовала девочка.
«Ага!» — закричал неунывных. «Вот они, юные, блин, химики!»
«Последствия будут ужасны», — предупредил Руслан, увидев, что вся троица бежит к нему, размахивая дубинками. «Но что остановит цивилизованного бандита?» «Ничто, казалось, их не остановит. И даже профессор Минц, который бежал сверху по лестнице, чтобы встать между детьми и нападавшими, не успел ничего сделать. За 3 шага до юных химиков бандиты остановились. Не по своей воле. Из распылителей вырвался нейтрализатор химической опасности. И на глазах у всех неунывных и его охранники превратились в грязного цвета жидкость.
«Что вы наделали?»
— воскликнул Минц.
«Вы их убили?»
«Нет», — скромно ответила девочка. «Они живые, только жидкие».
И все они смотрели, как грязная жидкость шустро стекала по ступенькам и устремлялась в подвал. Минц посмотрел на жидкость с сожалением и сказал:
«Главное, что мы спасли наш любимый город!»
В ответ на его слова здание школы покачнулось. Нет, оно не упало, не рассыпалось, оно просто куда-то поехало. Все выбежали наружу. Страшно представить, что творилось с великим гусляром. Как оказалось впоследствии, Леонид Борисович Мощин, возглавив дворников, начал новую кампанию по борьбе со снегом. Насыщенная жирной слизью земля не выдержала, и весь город, держась на верхнем слое почвы, включая асфальт, пополз, набирая скорость к реке Гусь. И поплыл по ней, постепенно погружаясь в черную воду. Жители города успели в основном выбежать из домов и за ними не последовали. Они стояли на Косогоре, который был раньше набережной, смотрели, как проплывают мимо памятники архитектуры, плакали и мерзли.
«Как жалко!» — сказала девочка с лейкой. «Придется все начинать сначала».
«Ничего, восстановим!» — утешил ее мальчик Руслан. «Главное, мы ликвидировали опасность!» Посреди реки на крыше гордома металась человеческая фигурка. Многие узнавали Мощина.
Мощин просил, требовал, умолял, наконец, чтобы его сняли и переправили на берег.
Но из реки поднялись странные жидкие слизняки, оказавшиеся на поверку переродившимися бандитами. Они тянулись к Мощину.
«Не смотрите, дедушка Минц», — сказал Руслан. «Это зрелище не для пожилых. Вы привыкли жить в мире, где можно договориться. У нас другие законы».
Но Минц не отвернулся. Он увидел в толпе Корнилия Удалова, начальника стройконторы, и крикнул ему:
«Корнилий! Пора город из руин поднимать. Ты готов?»
«А как же?» — ответил Удалов.